Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портин. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня в Киевском бюро Радио Свобода мы поговорим о немножко другом контексте украинской жизни, скажем так, культурно-политическом. В связи с тем, что готовится фестиваль встречи с традиционной уже, в общем-то, мероприятие встречи с Нестором Махно, человеком, который когда-то был главой настоящей анархистской республики на востоке Украины, сейчас стал героем популярного телевизионного сериала, который показывает российское телевидение как раз в эти дни. И мы пригласили в нашу студию одного из инициаторов этого фестиваля, Олеся Дания, политолога, и писателя Андрея Кокотюху. Здравствуйте.
Добрый день.
Коллеги.
Добрый вечер.
И вот, собственно, с чего хотелось бы начать. У нас была идея такая, Олеся, поговорить с вами о другом фестивале, который должен был состояться буквально вот в эти дни. Это фестиваль, который должен был быть посвящен встрече водителей-дальнобойщиков, я так понимаю, да? Где-то на пересечении восточных тоже дорог Украины. У вас вообще повыкает какой-то интерес чтобы к восточному региону. Но фестиваль не прошел. Махновский фестиваль тоже не состоится.
Действительно, в эту субботу должен был произойти фестиваль, восточноукраинский фестиваль дальнобойщиков «Лобковая балка». Это такое, с такой оригинальным названием, селение на трассе Киев-Харьков, прямо посередине, в Полтавской области. И в нем должны были принять участие поэты, литераторы именно с тех городов, которые находятся на этой трассе, то есть Киев, Полтава и Харьков. Должен быть камерное мероприятие только для своих, вроде бы литературного капустника. И мы его перенесли, к сожалению, из-за таких хулиганских действий, которые произошли в Киеве, не связанные с культурой и с литературой. Но я думаю, что это перенесение будет где-то на осень, и мы его проведем. Он будет таким же бесшабашным, веселым и оригинальным, как и остальные наши фестивали.
Вот я хотел у вас спросить, собственно, о самой фигуре Махно. Скорее, у вас тут, Андрей, начать, как у человека, занимающегося вот именно литературой, который может оценить как бы фигуру, почему так нон-фикшн литературы, оценить фигуру Махно с точки зрения вообще мифологического восприятия украинского народа. Потому что казалось раньше, что все-таки символы Украины — это там Богдан Хмельницкий, Мазепа, я не знаю, там Петлюра, кто угодно может встречаться с украинской историей, или там украинские большевики, какие-нибудь такие известные фигуры. Но Махно — это какой-то, скажем так, фигура, возможно, из истории гражданской войны, там, из истории каких-то анархических движений, но не украинская. И тут вдруг оказывается, что в нынешнем контексте Махно воспринимается именно как такой украинский культурный персонаж. Как произошло это перевоплощение?
Но не только воспринимается как украинский персонаж, он им и есть, собственно говоря. Просто в те времена, когда у нас была общая история, и когда все знали, что Махно играл Борис Чирков в фильме Александра Пархоменко, и это был такой мерзкий какой-то фильм черно-белый, и Чирков такой артист, заслуженный, ухоженный, но вот какая-то внутренняя прыщавость этого Махно, он его сумел показать такой в очочках, мало того, что бандит, так еще и приинтеллигентен, да, приинтеллигенченный бандит. И вот термин Махно, я хочу остановиться на слове термин Махно, у советских школьников, которым я был, не ассоциировался с конкретным человеком. Это был термин Махно, махновщина, как что такое с маленькой буквы. И Махно есть анархизм. Анархизм — это есть безвластие. Так как нас учили. Но сегодня, например, уже в современном контексте и Махно оказывается сильная историческая фигура, реальная и украинская, которая вписывается именно в украинский культурный контекст и политический. Он боролся против всех, он создал свое государство. И, например, мне эта фигура близка именно потому, что я сам не воспринимаю никакой власти.
То есть сам вот себе власть. Вы, Махно и Верка Сердючка.
Я не знаю, как Верка Сердючка тут рядом оказалась.
Она тоже против всех.
Ну, она политическая партия против всех. А я считаю, что нашей власти, вот говорят, наши, не наши, нашей власти быть не может априори. как мне кажется, для человека, который считает себя вот человеком культуры, человеком искусства, он не должен заигрывать ни с какой властью. Он должен не любить любую власть и создавать свою маленькую республику. Вот, собственно говоря, эти все фестивали локального характера, которые сейчас у нас происходят, это отчасти та ниша, в которую, к сожалению, уходит актуальная современная украинская культура, но, с другой стороны, это маленькое государство в государстве, где людям культуры комфортно, где их признают, может, они там ругаются, но они ругаются между собой. Как только надо будет сказать...
Ругаться с читателями, зрителями, да, слушателями, да, тогда сразу будет некомфортно, да. Я понимаю.
Сказать кому-то решительное нет, они все объединяются в один кулак. Вот как я это понимаю.
А вами что, собственно, двигало, Алис, когда выступали с инициативой, проведели вот такие фестивали, встречи с Нестором Махно?
Ну, уже правильно сказали, что это не первый фестиваль в этом году, а в предыдущем. Действительно, я был инициатором и придумал концепцию, которую мы удачно и применили в жизнь. Скажу, что у меня была как раз идея заключалась в том, что для стабильности украинского государства, для стабильности украинской нации мы не должны сужать пантеон исторический до деятелей только по линии Киев и Львов. Мы должны максимально расширять этот пантеон на все исторические земли Украины. И пусть эти персонажи не настолько вписываются в историю, в официальную историю, но это тоже деятель украинской истории, культуры. И в данном случае для Юго-Востока Нестор Махно – это достаточно полумифический персонаж, достаточно контроверсийный, не однозначный, не одноцветный. Но когда мы изучаем историю Рима, мы изучаем историю не только Цезарей, мы изучаем и Спартака, который боролся против Рима, но тем не менее есть часть истории, опять-таки, этого давнего государства. И что касается Махно, мы сделали еще достаточно такой ход конем. Мы соединили День независимости украинского государства с самим этим персонажем, и наш фестиваль называется «День независимости с Махно».
Официоз и анархия.
Это, опять-таки, такое соединение неоднозначное вызвало шквал эмоций с обоих лагерей, и, честно говоря, нас пытались критиковать как ярые националисты, так и ярые анархисты, то есть как и украинофобы, так и национал-патриоты. Но, тем не менее, опять-таки подчеркну, мне кажется, что это будет содействовать единению украинской нации.
Напомню, что гости сегодняшней нашей программы, программа «Время гостей» в киевской студии «Радио Свобода», политолог Алис Дани и писатель Андрей Кокотюха, ведет программу Виталий Портников. Вы были в прошлом году в Гуляйполе, Андрей?
Я, к сожалению, не был по независящим от меня обстоятельствам, но зато я там присутствовал виртуально, потому что через мою квартиру, как обычно, проходила перевалочная база гостей, которые ехали на фестиваль Гуляйполе в собранном состоянии, приезжали оттуда через два дня в полностью разобранном. И я представлял себе, что там происходило. Плюс мне звонили, сообщали, утром сообщали, как плохо, что тебя здесь нет, вечером звонили, как хорошо, что тебя здесь нет, ты бы тут не выжил. Вот такая ситуация. И потом я хочу рассказать не как я через три месяца, как этот фестиваль мне неожиданно аукнулся. Мне попала в руки газета специализированная, которую издает ГАИ Запорожской области. Управление ГАИ в Запорожской области. Я Олесю подарил эту газету. Там целая страница была посвящена Махновскому фестивалю в том контексте, что приехали всякие хулиганы, нарушают там правила дорожного движения, вообще нарушают все, что только можно нарушить. И раз этот фестиваль был описан в такой абсолютно неожиданной газете, как специализированная газета ДАИ, ну, ГАИ, вернее, то я понял, что мероприятие удалось, и в этом году я обязательно там буду.
А какие у вас были впечатления от Гуляйполя? Это что, это советский город провинциальный или все-таки что-то такое особенное?
Вообще, я перебью. Мне рассказали, что там, что там можно поесть за 2 гривны 50 копеек.
2 гривны 50 копеек – это полдоллара.
Да, это полдоллара.
Скажу, что это можно было по таким ценам поесть до дней фестиваля, потому что в многих кафе были специальные ценники на дни фестиваля, где цены сразу же возрастали геометрически. Точно так же за квартиры жители этого городка тоже поднимали цены. То есть это возможность материально несколько подняться вследствие фестиваля для этого, ну, не просто провинциального городка, а прямо скажем, города пока что в тупиковом развитии находящемся, без каких-то промышленных предприятий. И он находится на обочине активной социальной жизни. Что интересно, городок 19 тысяч прямо на перекрестке 4 центров промышленных: Днепропетровска, Запорожья, Донецка и Мариуполя. Это урбанистические центры, русифицированные в значительной мере. А Гуляйполе – украиноязычный городок. Достаточно такой махновский и сейчас, потому что столько проблем, сколько мы пережили там во время организации фестиваля, но мне не удавалось пережить ни в одном другом городе. То есть со всеми администрациями как-то находим возможность сотрудничать, а там постоянные изменения условий. И, скажем так, привело к тому, что через каждые 15 минут областная администрация пыталась этот фестиваль закрыть и не дать нам разрешения. Ну, что за махновский фестиваль, который имеет все разрешения? Конечно, был проведен.
Я перевью. Насколько я знаю, это было даже где-то отображено в печати, туда нагнали кучу милиции в ожидании беспорядков. Но поскольку беспорядков не было, а милиция не знала, что делать, то подрались между собой милиция областная и милиция районная.
Нет, ну это уже легенды. Милиция как раз нам помогала, потому что тогда главным милиционером был Юрий Луценко, и он сам хотел приехать и поучаствовать в гонках на тачанке, и был бы там, если бы не ужасное происшествие, которое произошло прямо перед этими днями, за несколько дней раньше, упал самолет, и, к сожалению, участие политиков высшего эшелона и было невозможно, и хотя многих туда хотели приехать, и даже большой концерт в Киеве был отменен, то есть государственные мероприятия были резко сокращены. Вот. Но политики присутствовали в другом формате. У нас был такой перформанс, как «Томатный лидер нации», когда на всех основных политиков, причем и бело-голубых, и оранжевых, были сделаны большие карикатуры на простынях, на них были нанесены мишени. И каждый из литераторов, музыкантов и обыкновенных граждан мог забросать всех помидорами, будь это Янукович, Ющенко, Тимошенко, Мороз или Симоненко. Так вот, что интересно, основные проблемы администрации были как раз сопряжены с этим конкурсом. Они очень не хотели, чтобы мы его проводили. И в день проведения томаты, помидоры пропали со всех рынков Гуляйполя. Нам пришлось ехать покупать его очень далеко.
Это вот та вот самая украинская анархическая республика, о которой вы мечтаете, Андрей? С помидорами.
Я не знаю насчет помидоров, яиц и всего прочего, но через несколько недель в ход могли пойти и кувалды, потому что обычно в середине сентября, это 14-18 число, во Львове проходит форум издателей. Это центральное событие книгоиздательской жизни Украины. И в рамках этого мероприятия должны были провести 5-минутку ненависти к политикам. Предлагали сделать гипсовые скульптуры политиков, чтобы развивать их кувалдами. Я тут же записался, что я разобью Ющенко, потому что разбить Януковича очень просто.
Это жестоко.
Да. Вот. Но почему-то вдруг эту 5-минутку отменили. Бросать помидоры в политиков, мне все-таки хотелось бы в живых. Но мне этого, но это будет расценено как теракт, поэтому хоть в нарисованных. Я бы, например, еще лепил бы их фигурки из хлебного мякиша и колол бы иголкой.
Нет, ну я более толерантен. Мне кажется, что Украина и так слишком вот, заполитизирована и слишком много противостояния. Поэтому мы хотели убрать политическую составляющую, а добавить то, что в Украине всегда пользовалось популярностью, это ирония, это сарказм какой-то, но в первую очередь это смех. Поэтому мы хотели именно подчеркнуть карикатурность всей политики. И политики у нас были не на трибуне, а в виде карикатур. Я думаю, что это было достаточно весело. И более того, многие политики звонили, что если бы не в другие дни, они с удовольствием приехали и даже хотели, чтобы их карикатуры там же висели. То есть я думаю, что сама ирония должна присутствовать.
А вот как получается, Алла, что украинские вот представители, так сказать, изящных искусств, они так вот анархически настроены, эти политические настроены, как какие-то выборы, мы сразу видим большую часть из них то в одном, то в другом лагере, или сразу становятся серьезными людьми?
Ну, во-первых, как раз большинство творчески настроенных людей хоть и имеют активную гражданскую позицию, но тем не менее не принимают активное участие в партийной жизни. То есть это они все-таки несколько отстранены. С другой стороны, их не особенно охотно хотят подпускать партийные боссы к идеологии и к реальной политике. Другой вопрос, что украинское общество вообще очень сильно политизировано. Посмотрите, если обратить внимание на рейтинги телевизионных программ, то новости на двух популярнейших украинских каналах Интери и 1+1 занимают второе место просто после самых популярных телесериалов. То есть сериал 16-17%, второе место новости где-то около 11%. Все остальные популярные фильмы, какие-то программы идут дальше. То есть общество очень сильно заполитизировано. Поэтому не удивительно, что эта политизация касается всех.
Я могу объяснить. На самом деле, ты чуть-чуть ошибаешься, почему начал падать рейтинг фильмов, даже самых топовых, потому что люди стали, ну, во всяком случае, в больших городах получили возможность больше зарабатывать, они начали чаще ходить в кино. Значит, есть возможность смотреть новые фильмы на DVD раньше телевизора. Именно поэтому падает рейтинг телепоказов, а не потому, что у нас общество сильно политизировано. Во-вторых, есть куча писателей, я об этом писал неоднократно в статьях, которые вот только выборы сразу идут работать в политические партии, чтобы потом, когда все закончится, писать такие пасквили разоблачительные, как плохо работать в этих политических партиях, какие там все сволочи, чтобы потом на следующих выборах идти.
Пойти в другой штаб.
Да, или в тот же. Или в противоположный. У нас выборы называют жатва, жнива по-украински. Но это обычно это писатели второго эшелона. И вообще деятели культуры
если
второго
можно,
эшелона.
Маленькая ремарка. Да. Это выборы, это как раз одно из небольших периодов в нашей истории, когда более богатые делятся с более бедными. И на самом деле делятся со многими, не только с писателями, которые, как ты говоришь, в штабах работают, но и с агитаторами, с полиграфическими комбинатами. То есть с участниками территориальных комиссий, с наблюдателями. То есть на самом деле в этот процесс вовлечены сотни, если не миллионы, сотни тысяч, если не миллионы украинских граждан.
Тут ведь вот очень важно понять, что насколько в этом смысле можно говорить, что общество не политизировало. Андрей, ну мы видим, как люди откликаются на любые митинговые призывы, как они сохраняют свои политические симпатии на протяжении долгого времени, уже это 2-3 года продолжается.
Я скажу о себе, у меня нет политических симпатий, у меня только политические антипатии. Если я о ком-то плохо не говорю, значит, я к этой силе отношусь нейтрально. Но на самом деле меня очень трудно соблазнить политическими лозунгами и выгнать меня на митинг какой-то вот именно политический, даже если мне давать за это 20 гривен там, за выход, я все равно не выйду. Другое, и также меня невозможно увидеть в политических штабах. С другой стороны, те программы, о которых тут говорил Олеся, и о которых вы сейчас намекаете, что этим народ очень сильно интересуется, на самом деле сами даже люди, которые работают на этих программах, режиссеры, ведущие, администраторы, спрашивают народ через 3 минуты после того, как закончилась та же самая свобода слова, ну, о чем вы говорили? Вспомнить не может никто. То есть это не свобода слова, это какая-то свобода говорить. Свободы думать пока у нас нет. А поболтать, особенно образованный человек, у нас всегда любит. Поэтому мы, если мы говорим о тысячах, миллионах, то это прежде всего болтуны, которые мало востребованы обществом и которые на самом деле реально ничего делать не умеют. Такой баланс, то есть такой балласт присутствует в любом обществе и в любой стране. И те, кто ходят на митинги, это как раз тот балласт, который, как мне кажется. И культурный в том числе. Если писатель работает, по моему мнению, опять же, если какой-то писатель, ну, вообще творческий человек, работает на политическую партию, где-то в штабе, или где-то райтером работает, это человек-балласт, который за пределами этого всего работать не сможет.
Андрей суперкритичен, потому что... Значит, по этой точке зрения не балласт, есть только люди, которые замыкаются в своем маленьком мирке, лучше на кухне. Вот, кто-то пишет литературные произведения, кто-то, очевидно, как сапожник дотачивает на каблуки какие-то там накладки, да, но социально должен быть обязательно неактивен по этой линии, по этой точке зрения.
Политически, да, неактивен, а социально активен, пожалуйста. Очень многие выступают и в прессе, и вот возьми любой, допустим, если кто-то кинет клич в защиту какого-то книжного магазина там, или в защиту еще чего-нибудь, то интеллигенция там является. И обычно это те, кто неактивен политически.
По интернету, может, 20 человек и являются, а на... демонстрации в поддержку не выходит. Я могу привести пример. Зашел как-то на, по приглашению на съезд одной партии, партии «Пора», которая, к сожалению, в полутаком мертвом теперь состоянии. И ребята там готовились выступать с новыми программами, новый передел. Я говорю, знаете, несколько дней назад я зашел к маме, и вот она рассказывает,
у нас... Остановить, вы это расскажете во второй части, потому что это на 30 секунд, чтобы закончить первую. Это будет вторая серия. Напомню, что вы продолжите наш диалог с Олесем Дарьевым и Андреем Кокотюхой сразу после краткой свободы. А сегодня в программе «Время политики» в 22.07 вы узнаете о том, что губернатор Калининградской области БОС пытается сместить мэра Балтийска, как проходит суд на редактором антикоррупционной газеты «Новые колеса» депутатом Калининградской думы Игорем Рудниковым и о коррупции в России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. В Тольятти взят под стражу активист независимого профсоюза рабочих Волжского завода «АвтоВАЗ» Антон Пустовой. Активиста задержали за распространение листовок на заводе, где 1 августа должна начаться забастовка с требованием повышения заработной платы. Объединенный гражданский фронт обратился к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой вмешаться в судьбу активистки ОГФ в Мурманске Ларисы Араб. Женщину на днях насильно поместили в психиатрическую лечебницу. Солдату Роману Рудакову, пострадавшему от дедовщины, до сих пор не сделана жизненно важная операция. Роман Рудаков находится в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко с мая. Ему нужна операция по пересадке кишечника. Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры России распорядился об аресте имущества Бориса Березовского во Франции. Речь идет об усадьбе, которую Березовский арендовал во Франции. Теперь она принадлежит другому владельцу. Москва и Минск не смогли договориться о реструктуризации белорусского долга России за энергоносители. Премьеры России и Белоруссии согласились продолжить переговоры, но конкретной даты не назвали. Афганская делегация на переговорах с талибами обратилась к ним с просьбой дать, по крайней мере, еще двое суток на поиски решения проблемы с освобождением 22 южнокорейских заложников. Об этом сообщил глава делегации. По его словам, талибы склонны принять это предложение. США официально обнародовали планы военной помощи ряду арабских государств и Израилю. Речь идет о поставках крупных партий оружия на миллиарды долларов среди потенциальных покупателей Саудовская Аравия и Египет. На 90-м году в Швеции скончался всемирно известный режиссер Ингмар Бергман.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня политолог Олесь Дани и писатель Андрей Кокотюха. И мы беседуем о культурном контексте, таком новом культурном развитии, контексте развития украинского общества. Уважаемые слушатели, вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А я попросил бы господина Дания, он у нас был, так сказать, первая половина прервалась на истории, которую он рассказывал. Ну, завершите историю, завершите.
Ну что ж, попытаюсь, по крайней мере.
Вы не забыли?
Склероз, но не настолько.
Вы же молодой человек. Склероз, но не настолько. Не так много молодых политиков и политологов в Украине.
По-моему, слишком много.
Так рассказывал о том, что зашел на съезд одной из партий и привел вам такой пример. Вы говорите о очень глобальных вещах. А несколько дней назад мама сказала, что вот в центре города, там, где на перекрестке Пушкинской и Богдана Хмельницкого, пытались застроить маленький, там, не скверик даже, а маленькое место зеленое. И собирали подписи против этой застройки. Так вот она через неизвестно сколько дней, там неделю, была, поставила лишь 238-й, кажется, свою подпись. Так вот там не было ни одного пикета от городских филиалов наших основных украинских партий. То есть, к сожалению, там, где надо, этой социальной активности ни у политиков, ни у граждан у нас не заметно.
А я объясню, почему это происходит. Потому что не видят люди эффекта. У нас протестуй, не протестуй, все равно получишь застройку. Вот. И я думаю, что поскольку это украинцы, они очень прагматичны, и лишний раз они поднимать свои мягкие места только для того, чтобы отметиться, что я поставил подпись, тоже не хотят. А то, что приносит реальное и быструю выгоду или реакцию, тут мы первые, тут мы даже самые первые.
Да, но это же как раз твоя логика, что не надо быть слишком активным политически и социально, а достаточно отсидеться в коморке.
Я насчет социальной активности ничего не говорил. Я против того, чтобы люди культуры были политически активны. И все. А все остальное, все остальные сферы, хоть спорт.
А войной должны заниматься только генералы?
Ну, конечно. Конечно, войной должны заниматься только генерал. И если у них не будет солдат, то они растеряются просто. Точно так же, как я уже эту теорию не первый год муссирую, правда, к ней никто не прислушивается. Если народ будет игнорировать выборы, они не состоятся раз, они не состоятся другой, они не состоятся третий. И тогда начнутся такие мысли. А почему нас игнорируют? Почему с нами не хотят считаться? Почему люди нас плюют? Почему они нас не уважают? Может быть, тогда будет какая-то обратная реакция. У меня был такой случай в школе. Я перестал здороваться со своей учительницей французского языка, потому что я ее не уважал. Так продолжалось 2 недели, в конце концов, это ее достало, она раскричалась, устроила истерику посреди класса, почему ты со мной не здороваешься, ты меня не уважаешь, выгнала меня из класса и сказала, что жаль, что у тебя уже тройка есть, а то бы я тебя за четверть не аттестовала. То есть пассивный протест, это тоже протест.
Андрей, тут есть очень важный момент во всем этом, то, что вы должны объяснить, потому что если вы не ответите на этот вопрос, то тогда история с учительницей французского, она будет как бы незавершенной.
Да.
Вы должны сказать, знаете ли вы французский язык?
Со словарем.
Потому что...
Вот следствие как раз, да.
На самом деле, вы должны тогда объяснить вот с точки зрения этой вашей логики. Она, конечно, она анархична, она понятна. Но как тогда такое количество людей в 2004 году выходило на площади украинских городов, чтобы поддержать нынешнего президента Виктора Ющенко или победителя второго тура президентских выборов Виктора Януковича?
А потому что, во-первых, это уже не повторится точно так же, как в 90-м году вышли студенты на границе сели. Повторить это в 92-м году не удалось. Это тот случай, когда вот срабатывает общая интуиция. Это мы сейчас можем что-то изменить. Это когда все это, весь этот явный обман, явные подтасовки, явные махинации, явный бандитизм уже даже ничем не прикрывался, это та самая капля, которая переполнила чашу. И действительно, люди 2 недели или сколько там, 17 дней чувствуют себя реальными хозяевами страны. После этого все опять пошло на спад, и сегодня уже многие не хотят об этом говорить. Они уже или открыто, или тайно жалеют, что тогда потратили свое время. А те, кто громко кричит «я не жалею», их жальче больше всего, потому что они сами себя стараются убедить в том, что они не потратили это время зря. Но, я повторюсь, тогда люди почувствовали, что могут что-то изменить. Но такое бывает очень нечасто.
Вы не считаете, Алай, что Андрей представляет такую партию разочарованных итогами этого стояния?
Я не очаровывался просто.
Андрей критически настроенный к политической ситуации и к социально-политической жизни уже много лет, поэтому нельзя говорить, что он разочаровался в оранжевой революции. А вот фраза эта достаточно показательна. Я, например, тоже не разочарован, потому что не был очарован. Слишком много мы знали, поэтому принимали участие во всех этих действиях, событиях, революции. Но, тем не менее, слишком хорошо знали, что ожидать от политиков. Большинство населения не знало, поэтому и есть такое сильное разочарование. Действительно, было же 2 Майдана. Один Майдан – это люди обыкновенные, которые выходили на Майдан независимости. Другой Майдан – это маленькая площадка, это трибуна, куда выходили политики. Люди на Майдан выходили для того, чтобы изменить систему, а политики выходили на трибуну для того, чтобы победить на президентских выборах и занять место возле президента. Это 2 разных Майдана. Но, тем не менее, опять-таки, другого выбора на тот момент не было. Лучше была такая революция, нежели Януковичу именно в 2004 году. Потому что тогда он приходил как продолжение Кучмы, причем в худших его традициях. За эти несколько лет, понятное дело, что демократизируются все, и оранжевый лагерь, и бело-голубой.
Если вернуться в культурный контекст, то я себе еще такую реплику небольшую позволю. Дело в том, что это уже не раз и не два говорилось, и даже писались об этом целые научные труды, что человек, который занимается культурой, ну, в частности, писатель, пишущий человек, журналист, и просто, скажем так, просвещенный, обычно знает немножко больше, чем знает обычный человек. Именно поэтому не было того очарования. Вот Олесь правильно сказал. Грамотные люди, читающие люди, культурные люди видели на полшага вперед, знали или чувствовали немножко больше, чем те обычные люди, которые, ну, реально 10 лет без книжных магазинов в районных центрах своих или в селах живут, без кинотеатров, без каких-то элементарных концертов, пускай даже самых поганых культурных мероприятий, не под выборы, которые проходят, не шаровые концерты, не шаровые гастроли, не раздача книг или газет на халяву, а вот просто люди, которые, начиная вот за 10 лет правления Кучмы, выпали из культурного контекста. Может быть, потому и было то очарование. Может быть, потому так шли и люди, и может быть, потому так много разочарованных.
Но все-таки это было весело.
Да, это было весело.
А это очень важно.
Да.
Послушаю звонок. У нас есть. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, город Санкт-Петербург. Сначала хочу выразить свою признательность Виталию Портникову за его умение ведения интервью, за интеллигентность. Я видел Савика Шустера, короче, он отдыхает, потому что он почему-то умеет обижаться, вот не так называли имя, не может установить консенсус. Это вот со стороны смотришь по телевизору, думаешь, да, Виталий Портников, я вас помню очень давно. И сейчас по существу. Вот начала реформы 2 года назад премьер-министр Юлия Тимошенко. Первое, что она сделала, конкретно для моей мамы, учителя, она подняла пенсию с 300 до 332. Ниже этажом живет человек, который проработал в металлургии, тоже 40 лет, как моя мама. У нее пенсия на 18 гривен оказалась меньше. Теперь мама стала выходить во двор более-менее уже, вот смотрите, учителя уважили. И когда Тимошенко объяснил, он сказал, это только первый этап, значит, повышения пенсии. Потом стала организовывать министров. Да, вывела на каток, покатались, поехали в деревню, а почему нет? Все правильно. И потом, когда претенденты встретились именно в телевидении, Янукович стоял напротив Виктора...
Ющенко.
Виктор, скажите.
Ющенко. Виктора,
да, Виктор,
Ющенко.
Виктора Ющенко. Вы знаете, вот в России просто этого не может быть в априори. Ну не может этого быть, понимаете? Это не случится. Поэтому по демократии Украина намного впереди идет. Намного. То есть паровоз уехал и уже дыма не видать. Вот ваш комментарий.
Какой тут комментарий? Возвращайтесь. Что же вы комментируете? Если у нас все хорошо, надо демократию развивать дальше. Возможно, что нам не хватает интеллектуалов. Не век же им протирать штаны в Санкт-Петербурге, если у вас невозможны такие дебаты президентские. Ну, а если без шуток, то понятное дело, что есть какие-то успехи, но главное и видеть успехи, но и видеть те возможности, вернее, то, что необходимо еще улучшать. К сожалению, моментов для улучшения, где необходимо улучшение, у нас еще слишком много. И отставание наше от стран, даже не Западной Европы, а стран Центральной Европы, слишком велико. И экономически, и в построении основ демократического общества. А так как Украина для себя четко определила, что наш вектор – это евроинтеграция, то во многом нам надо просто учиться. И главное, что учиться должен каждый из украинцев, а не только думать, что придет какой-то добрый батюшка-царь, независимо от политической ориентации, и все изменит. Изменения необходимо начинать с себя.
Я не знаю, что добавить к этому, потому что вопрос больше касался политики. Единственное, что мне приятно, что звонок был из Санкт-Петербурга. Как мне кажется, этот город находится в такой и в политической, и в культурной альтернативе Москве, как первая столица. У нас есть тоже своя первая столица, Харьков.
Нет, это только советская Украина. В Украине первая столица все-таки был Киев. Да. Это один из штампов, очень таких неправильных.
Значит, я его произнес.
Культурных штампов.
Значит, я его произнес.
Ну ведь, кстати говоря, если вас забавляет, как бы, введение в украинский культурный контекст фигуры Махно, а если вы можете ввести в него и Харьков. Харьков 20-30-х годов, это тоже было особое место в украинской цивилизации.
Ну, что касается меня, то я предпринимаю все свои усилия, и в Харькове у нас есть традиционный, теперь будет с следующего года, фестиваль «Харьковская баррикада». А кроме того, у меня была попытка организовать там арт-клуб «Остальная баррикада». Это последняя баррикада по-русски, точно такой же, как и в Киеве, то есть только в 2 городах. Но скажу, что в Харькове есть очень сильная творческая среда украинская. И там есть такой феномен, как Сергей Жадан, вокруг которого крутится во многом эта жизнь. Он уже феномен не только харьковского масштаба, а всеукраинского. Будем надеяться, потом выйдет и на европейский.
Да и харьковский рок о нем тоже
европейский
можно
уровень. Нет, можно говорить, что там действительно есть среда. И большинство наших акций после Киева как раз происходит в Харькове. А что касается моего творческого объединения «Остальная баррикада», то мы сейчас вот на это лето, осень и следующую весну у нас запланированы акции в Луцке, в Житомире, в
Ивано-Франковске, в Харькове, в Гуляйполе, в Полтавской области, в Киеве. То есть ареал вся Украина, не надо зацикливаться только на одной какой-то точке. Как раз очень важно, чтобы вся творческая жизнь не была сосредоточена лишь в столице. Очень важно, чтобы и в других регионах не ощущалась провинциальность. То есть не должно быть такого разрыва между столицей и регионами.
Именно в этом польза фестивалей таких локальных, потому что я сказал, что плохо, что культура уходит в фестивали, но с другой стороны, это все происходит в регионах, и регионы видят, что они как будто нужны. Примерно такая же ситуация была в середине 90-х, но потом все пошло на спад по непонятным причинам. Вернее, их можно и объяснить, но это надо специальную передачу для этого делать. Так что фестивали наиболее действенный, я считаю, способ пробивать регионы изнутри.
А в каждом большом украинском городе есть украинская культурная среда, или все-таки не в каждом?
Нет, к сожалению, такой феноменов творческих, их не так много. То есть, если говорить о литературных, это Киев, Ивано-Франковск, Харьков, ну, традиционно Львов, творческий город. А другие города, они постепенно подтягиваются к этому уровню. То есть нельзя же говорить, что вот слишком много у нас на самом деле зависит от конкретного персонажа, от человеческого фактора. Очень много. Один человек может быть возбудителем не болезни, а вот творчества, как это в Харькове. А потом от него идут круги по воде. То есть становится больше какого-то творческого бульона, где может быть какие-то уже сгустки. Но, к сожалению, у нас есть другие большие города, где не так заметно творческое развитие.
Я сказал бы, что если брать большой город, допустим, областной центр или город такой областного подчинения, как у нас называют, то все зависит от того, с кем в этом городе мастера культуры. Потому что есть украинская культурная среда, но она, на ее могут представлять такой оплот их человек 15-20 членов Союза писателей Украины, которым лет по 60. А там я не говорю, что это плохо, но им нет альтернативы. А актуальная украинская культура представлена не везде. А современная, то, ну, как тут любят говорить, модерная, то есть то, что нужно потреблять сегодня, не застывшие.
А происходит соперничество между русской и украинской культурной средой, по крайней мере, на большей части Украины, той, которая не Галиция, не Запад страны?
В политическом плане... В политическом плане, на самом деле, есть очень сильная культурная составляющая. То есть соревнование в Украине идет двух культурных проектов. Русско-культурный и украино-культурный. Это не языковых проектов, а именно культурные, куда они ориентируются. Но в чем проблема? Украино-культурный проект, он более, как это не удивительно сейчас, более модерновый. Почему кажу удивительно, говорю удивительно? Потому что раньше как раз города были более русскоговорящие, русско-культурными, а украиноговорящими было украинское село. А культура развивалась больше в городе. Новые. Сейчас же русская культура в Украине где-то вот остается на определенном уже застывшем уровне. Она не настолько развивается. Она есть, она достаточно сильная, но она теперь стала более консервативной. А украинская культура пробует новые пласты, пробует какие-то, возможно, иногда с ошибками, но по крайней мере, пробует что-то новое. И это и в литературе, и в музыке, и контакты с тем же внешним миром в основном у представителей украиноязычной культуры.
Представители того, что мы называем вот, традиционно русской культуры здесь действительно есть, но они в последнее время обижаются, причем открыто иногда обижаются. Даже если их больше, они обижаются на украинское меньшинство, потому что они не в контексте. О украинских больше говорят и больше пишут. СМИ. Другое дело, что, что это на уровне новости. Сегодня об этом сказали, то завтра об этом забыли, послезавтра говорят уже о другом. Но в последнее время все чаще события украинской культуры, пускай даже какого-то периферийного уровня, стают чаще информационными поводами для прессы. Я уже говорю как журналист, чем события в русской культурной среде.
Я бы еще подчеркнул, украинская творческая среда более пассионарна, она более активна, но у нее меньше потребителей. Книги украинских литераторов, о которых больше действительно пишет, которые больше делают каких-то перформансов, фестивалей, они эти тиражи где-то по 5000. То есть очень мало...
По 2.
Ну, 5 это максимальные, это самых успешных. Эти тиражи очень минимальные. В русской среде есть потребитель, но нет производителя. И этот потребитель читает Донцову, не знаю, Маринина, какие там еще русские литераторы, которые приходят к нам в Украину. У них массовый потребитель, а внутреннего производителя, фактически оригинального, нестандартного, фактически нет.
Тот, того, который бы написал про убийство на Крещатике. Хороший заголовок, кстати.
Может, Виталий Портников напишет?
Я думаю, у вас есть.
Получается парадоксальная ситуация. Я смотрю книги, которые к нам приходят из России. Тиражи 5-7 тысяч для актуального русского писателя. Я не говорю, что это детектив. Это не обязательно детектив. Но вот современные, допустим, мы сейчас говорим о литературе, да? Современные... Значит, русская литература актуальная. Тиражи 5-7 тысяч, они доходят сюда, до Украины. То есть этих тиражей хватает, чтобы сделать писателя более-менее известным. У нас же тиража 2-5 тысяч не хватает, чтобы у нашего писателя знали. Потому что все эти тиражи оседают в Киеве, максимум во Львове доходят. И это проблема. Мы приезжаем в регион, мы с кем-то знакомимся, мы о чем-то говорим, а подтвердить того, что мы это мы не можем. Выйдет человек из того здания, где проходит мероприятие, или, допустим, это на улице, он придет на соседнюю улицу, а там это не продается, там этого увидеть нельзя. С музыкой проще, диски все-таки расходятся, и иногда по радио где-то проскакивают, по телевизору, а с книгами и с кино сложнее.
Эта проблема просто не настолько культурная, сколько еще экономической и государственной политики, потому что в России была сильная политика поддержки для книги. В Украине, к сожалению, такой поддержки от своего правительства украинские литераторы так и не дождались, а из-за этого не созданы дистрибьюторские сети, магазины по всей Украине. Это идет намного медленнее, намного постепеннее, чем в России.
В России это стало частью идеологии. С каким бы знаком это ни говорить, плюс, минус, нейтрально, но это стало частью какой-то идеологической политики. Какой-то фильм выходит, даже вот, ну, грубо говоря, даже самый антипутинский написано. При поддержке...
Антипутинский при поддержке не выйдет.
При поддержке, значит, российской центра кинематографии, что-то такое. Или, ну, то есть какая-то поддержка, я как раз за то, чтобы максимально уходить от государственной поддержки, но государство должно... Функция его должна, по-моему, ограничиваться тем, что оно создает условия.
Вот для того, чтобы уходить от государственной поддержки, мы и делаем такие фестивали, как День независимости с Махно в Гуляйполе 24 августа этого года.
Я так понимаю, что, опять-таки, вот участники этого фестиваля что они могут нового сказать в следующий раз, вот если так разобраться? Вот один раз уже приехали в Гуляйполе, вот еще раз приехали.
Ну, скажу, что из... Идеи, которые у меня были в прошлом году, они будут и сейчас уже как традиционные конкурсы, и поэтический боди-арт, и томатный лидер нации, и махновские чтения, это стачанок у нас будет писатели читать свои произведения. Из нового пока что у меня таких две идеи. Это пародии на телевизионные сюжеты, будет программа «6 копеек» и будет программа «Свобода слива». Это пародия на наши... То есть будет теперь пародироваться не только политики, но и наши
телевизионные...
Да, и... Но если у кого-то есть какие-то сумасшедшие идеи творческие, мы с удовольствием их там попробуем воспроизвести.
Видите, Олесь уже воспринимает как карикатуру не только политику, но и телевизионную журналистику, Андрей. Еще немножко будет так воспринимать литературу.
Запросто. Я ее сам давно воспринимаю как карикатуру. Я далек от того, чтобы серьезно воспринимать собственное творчество. Главное, чем умнее человек, тем несерьезнее он к себе относится. Мне важно не моя реакция на себя, а то, как это оценят другие. Это все. Я первый на очереди для самоиронии, для самопародии и для любого издевательства над собой.
Надо сейчас придумать еще какой-то фестиваль над радио.
Томатный писатель, например.
Я про радиожурналистов просто, что их надо тоже.
Радиожурналисты делают свой скромный труд, пытаются информировать людей о том, что на самом деле происходит. И так уже многие годы. Тут не спародируешь, что надо быть печальным и серьезным, к сожалению. Если говорить, вот уже, так сказать, завершая наш сегодняшний диалог, тут опять-таки, насколько легко быть несерьезным. Знаете, вот вы все это говорили, Олеся, я вспомнил, что я сегодня видел два репортажа. Президент Украины на фестивале Бойков и президент Украины на фестивале Гуцулове. Как президент Украины орден достаточно высокий, прикреплял на вышиванку мэра одного из украинских городов на этом фестивале Гуцул. И все это было вполне, вот несколько дней подряд, серьезно. Хотя понятно, что такой фестиваль, это всегда красиво, это интересное событие, музыка, песни, но присутствие первого лица превращает это в такое вот совершенно особое мероприятие.
Я скажу, что должно быть место, культура не должна быть одновекторная. Должно быть место для разных ее проявлений, и более традиционных, и более модерновых. Кому-то приятно быть на таких фестивалях. Я думаю, что они должны быть, скажу, ну вот из всех фестивалей, которые мы проводим, ну один есть тоже такой достаточно традиционный. Это в Ивано-Франковске мы делали всеукраинский фестиваль вертепов Карпатия. Правда, там тоже были изюминки, и Андрей, кстати, принимал участие. Там был политический вертеп, когда мы обрядили литераторов, музыкантов и политиков в разную одежду, и они с трибуны читали. Но в Ивано-Франковске 6 часов среди зимы люди слушали колядки обыкновенных сельских коллективов. То есть я про то, что кому-то это интересно и кому-то это надо.
Напомню, что гостями нашего сегодняшнего программы были политолог Олесь Дани и писатель Андрей Кокотюха. Вел программу Виталий Портников. А сразу же по окончании нашего эфира итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей Шароградский познакомит вас со следующими темами. Почему Михаил Гуцериев был вынужден отказаться от нефтяного бизнеса? Волжский автозавод на грани забастовки. Расследование автокатастрофы в московском аэропорту Домодедово.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В России снова растет число заключенных. Почему? Тему обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, бывшим председателем общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы, членом Московской Хельсинской группы.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.